вот этих нас, ложных праведников, в которых обязательно будет рождаться осуждение ближних, Господь обличает следующими словами. «Не требуют, сказал Господь, здоровые врача, но больные». Это вот на эти слова, которые фарисеи сказали ученикам, почему учитель ваш с грешниками и мытарями сидит, ест и пьет, да? Господь им отвечает вот таким обличением. «Не требуют здоровые врача, но больные». И дальше, смотрите, самое главное для нас, что касается вот нас, мирян, современных, в любые времена. «Пойдите, — говорит, — научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Как понять эти слова? Господь ждет от нас милости, а не жертвы. Кого миловать? Господа, что ли, миловать? Он не нуждается в нашей милости. Какие жертвы Он от нас не принимает? А те жертвы, которые и те ветхозаветные приносили из своего совершенно неправильного состояния сердца. И те жертвы, которые они приносили в своем храме, в Ветхом Завете, в виде скотов или хлеба, или десятины от всего, что они на огороде получали, или от своих доходов. Вот не этих жертв, говорит, мне надо. Они не нужны Богу в действительности. Также и Каин и Авель, два брата, тоже пытались принести Богу жертву. У одного Господь принял, у другого нет. Причина какая? Состояние сердца. Не из того состояния сердца приносил Каин, а Авель из того правильного состояния сердца. И Бог принял жертву Авеля. Не потому, что сама эта жертва, как вещество, было приятно Богу, а вещество, которое приносил Каин, неприятно. Не нужно вещество Богу, он не вещественный, он есть Дух совершенный. Бог смотрел на состояние сердца каждого из тех, кто жертву приносил. И так вот Господь и говорит, что мне не жертвы ваши нужны, мне нужна милость. Милость к кому? Какая милость? Если в сердце человека есть это свойство милостивости, то оно будет проявляться обязательно к кому? К окружающим нас грешникам, которые нам же еще причиняют неприятности и проблемы. Вот. Вот эту милость от нас ждет Господь. Милости хочу, говорит, а не жертв ваших. Потому что даже жертву можно принести от самомнения, от самодовольства, от гордости. Такая жертва, как жертва Каина, противна Богу. А вот, говорит, докажите свои изменения, которые в сердце вашем должны произойти. Докажите то, что, тем, что вы будете миловать грешников, которые окружают вас. Или лично против вас что-то делают неприятное, ваши домашние, ближние, дальние. Или те, которые вообще вас лично не касаются, но вы знаете их дела, знаете их беззаконие, знаете их безобразие, знаете их преступления, знаете их грехи. Можете вы их миловать или нет? Мы говорим, а как их вообще миловать? Итак, если мы начнем сами колупаться в этих проблемах, то вскипает внутри праведный гнев. Праведный гнев, мы говорим, кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов. Новую революцию делать? Видите, видите, вот куда выводит нас вот этот ум-то наш, вот этот возмущенный, кипящий ум? Идти кого-то там рассчитывать с кем-то? Бить кому-то морды, может быть, стрелять, новую гражданскую войну развязать, новую революцию кровавую развязать. Мы же проходили уже это все. Экспроприация экспроприаторов. Нас на новый круг заводят. На новый круг заводят. Почему народ тогда, в конце 19-го, в начале 20-го, пошел на это? Почему народ своими руками это все сделал? Да потому что народ веру во Христа потерял. Христа внутри в сердце убили. Разбойниками левыми стали, а не правыми. Такому народу, как взрывоопасной смеси, бросай только огонь, бах, и все. Реки крови и слез. Чего достигли? Земля крестьянам, власть кому там, заводы рабочим, власть народу, да? А фактически ее тоже не народ взял. Нас дурят все время. Дурят. Почему? Ну, потому что мы веру не имеем. Мы Христа предали внутри, внутри своего сердца. Какого благоденствия нам ждать? С чего? В 19 веке народ такой стал. Свидетель Игнатий говорит, всеобщее отступление от православной веры. Всеобщее. И в иерархах церковных, и в пастырях, и тем более в простом народе, в мирянах, в гражданских, в вождях и руководителях всеобщее отступление от православия. Вот так. А вот у нас как раз сейчас лекции выходят, уже их несколько появилось, там 5 или 6, забыл, частей. Там как раз вот об этом говорится. Приводятся слова святителя Игнатия, причем название им дали такое несколько устрашающее. Может быть, этим привлечь хотя бы последних ленивых и нерадивых. А не повторится ли то, что случилось 100 лет назад? Вот если мы еще помним историю и способны оценить, что 100 лет назад у нас было в России, то сегодня справедливо поставить вопрос, не повторится ли что-то подобное, что было тогда? То же самое абсолютно не должно повториться. Потому что второй раз история не зайдет на этот же круг, она же по спирали обычно развивается, как говорят нам специалисты. Будет новенькое что-то? Ну, будет. Почему? Потому что положение в церкви, в земной церкви, состояние земной церкви, оно не только не лучше, чем в 19 веке, то состояние земной церкви привело к той трагедии, которая в 20 веке случилась. И не что-то иное. Остальные причины могли быть, там их тысячи могло быть причин, они побочные все причины. Главная причина была для Бога это. Не попустил бы Бог такую трагедию в своем избранном народе, в Святой Руси, не попустил бы Бог этому быть, если бы церковь, его церковь, как тело его здесь, не заразилась этой гангреной своеволия, неверия, отторжения, покаяния, презрения к заповедям. Так что оставили только внешнее все. И внешним довольствовались. И все крещеные, и весь народ крещеный, и вся Россия крещеная, и храмов тысячи тысяч, и архиереев множество, и пастырей великое множество. А что может случиться-то? Ничего не должно было случиться. Ничего. И несмотря на то, что пророки предупреждали, один из них, вот свидетель Игнатий, быть беде, быть беде. И никто не верил. Никто слушать не хотел. Хотя он, умом просвещенным, от Духа Святого, он все это понимал. Ему это все было, как говорят, ясный день. Как ясным днем все видел. Быть трагедией неминуемо. Ну, прошло еще несколько десятилетий, но все же завернулось, все случилось. Сейчас 21 век. Надо было бы посмотреть сейчас современным руководителям земной церкви, какая причина была этой трагедии 20 века, что в земной церкви 19 века было не так-то. Почему Господь попустил эту трагедию? Любящий Бог, на руках который нес свой народ через все беды и трагедии предыдущих столетий, ни один враг внешний никогда не мог победить, с какой бы силой ни приходил. Внутренний враг все перевернул вверх дном. С чего так? Почему Божьи попущения бывают? Такова правда Божья. Монастыри в колхозы, если превратили. Монастыри стали колхозами. Множество монастырей, множество монахов. Все в черных одеждах. Батюшка Серафим говорит, черные головешки. Потому что молитву-то не знают. Молиться с ней учатся. Работают, работают от зари до зари. И внешне все, внешне, внешне, внешне. В колхозы превратили монастыри? Сами, сами превратили. Дальше вам, пожалуйста, после 17-го колхозы. Колхозы уже насилием, насилием загоняли. Кто не хотел, шашками зарубали. Вот как. Вот оно вернулось, отрыгнулось. Потому что сами это все делали в 19 веке, не понимая, что делают. А в 20 веке насильно это все. Насильно навязали. Нет, не подворье, а то, что в монастырях забыли главное дело. Покаяние забыли, молитву забыли. Оставалось все внешнее. Внешние богослужения, красота, благолепие, работа, 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 физическая работа. Сегодняшние монастыри лучше не стали. Как в 19 веке не молились, так и сейчас не молятся. Как говорят, не молятся? С утра утренняя, потом там вечерняя, потом полуношница, потом суточный круг. Все же это делают, говорят. Да, делают, делают. Поверхностное делание с чтением. С чтением и при внутреннем охлаждении сердца, оно не нужно Богу. Бог смотрит внутрь сердца человека. Как и мы тоже делаем правила. Мы также делаем правила. Уставшие, измотавшиеся, берем молитвослов из последних сил, качаясь уже на ногах и только мечтая о том, как бы рухнуть наконец на подушку, вычитываем как-то или часть, или все, у кого сколько сил, и даже нигде не отозвалось внутри, что я же грешник, я же разбойник, и живу как левый разбойник. Что меня ждет-то при этом? А я же должен быть правым. Результат такого молитвенного правила – самодовольство. Вычитал – самодовольство. Опять грехов не вижу, не знаю. Спаситель не нужен. Молиться не могу. Холодно молюсь, безразлично молюсь. А добрых дел – кучу делаю. И самомнение – самодовольство. Постоянно у меня растет. Закваска фарисейская во мне развивается дальше, набухает. Из этого состояния фарисейской закваски осуждаю всех окружающих. И не могу не судить. Люди говорят, как не судить? Как не судить? Глаза, что ли, заклеить, уши заткнуть. Как это все не видеть и не слышать? Это же невозможно. Действительно, это же невозможно. Но оценивать-то все можно по-разному. Вот Господь говорит, идите, научитесь. Идите, фарисеям говорит. Если мы их закваску себе носим, и нам говорит тоже так же. Что значит милости хочу, а не жертвы? Господь принимает от нас сердце сокрушенное и смиренное. Не внешние дела, не чтение. Не добро внешнее, которое мы думаем приносить Богу. Господь принимает от нас сердце сокрушенное и смиренное. Если мы в таком состоянии будем сами, то мы из этого состояния осудить окружающего никогда не сможем, окружающих людей. Никогда не сможем осудить. Почему? Потому что если я грешник и сердцем сокрушился, то я в чем нуждаюсь сам? В милости от Бога. Я же понимаю, что я не могу выполнить закон. Я же понимаю, что я все время грешу. Вот эти страсти не дают мне покоя. Они все время проявляются во мне. Я даже рот закрою, глаза залеплю. Они все время там вот будут еще активней. Мозги лопнут от этих всех внутренних постоянных брожений вот этих самых страстей. Я не могу исполнить закон. Если я попытаюсь исполнять, я увижу, как я его нарушаю все время. Почему я не понимаю, что я все время нарушаю евангельский закон? Вот ответьте на такой простой вопрос. Почему я не понимаю, что я все время нарушаю евангельский закон? Да потому что я его не исполнял никогда. Я не пытался его исполнять никогда. А почему? Да я его не знал никогда. Если я узнаю что-то, выполнил, да опять забыл, побежал, даже не оценил. А как я выполнил-то? Чисто? Качественно, без примеси страстей? Или там вот так вот все вперемешку, добро, смешанное со злом? Пища, посыпанная щепоткой яда, святитель Игнатий говорит, вся становится ядом. Вот такие наши добрые дела. Так мы выполняем закон евангельский. И мы этого не можем видеть. Почему? Страсти свои не знаем, грехов не видим. Как мы увидим их примесь к добрым делам? Мы их не знаем, не видим. Вот трагедия. Как закваска фарисейская из нас, куда она уйдет? Она будет в нас жить и будет развиваться. Добрые дела делаем, оцениваем их как добро, как положительное, как угодное пред Богом. Грехов не знаем, не видим. Состояние ложной праведности рождается. Из этого состояния обязательно будем осуждать грешников, которые вокруг нас хуже живут, чем мы живем. Отцы говорят, человек, ты в чем осудил другого-то человека? В том, что он грешит не так, как ты грешишь. Вот она правда. Дело просто в том, что он не так грешит, как я грешу. Я свои грехи себе прощаю. Я их люблю, я их грехами даже не считаю. Я их оправдываю всегда в себе. А вот что тот сделал, вот или та, ой, колет глаза мерзость, срам полный вообще. Как он мог? Ну, скотский поступок, да, вообще. Опустился уже до нельзя. Вот так вот налегке взяли, вот так вот все это сказали. При нас кто-то осуждает другого человека, мы поддакнем же обязательно, правда ведь? Стыдно же сказать, давай не будем судить, мы же с тобой христиане. Зачем нам осуждать других? Мы сами нуждаемся в милости. Так нуждаемся или не нуждаемся? Тот человек нуждается в милости, который видит трагедию, в которой он живет, видит свое состояние погибели, видеть свое состояние вражды со Христом, рабство дьяволу. Попытка исполнять евангельский закон открывает нам глаза на то, что мы его не можем исполнять. Не можем. Мы его все время нарушаем. Если даже исполним, то так грязно, так коряво исполним. Обязательно страсти туда какие-нибудь примешаются. Так если мы даже не можем исполнять евангельского закона, не можем страсти свои обнаружить и связать, начнем их контролировать, они начинают вылезать и вылезать и вылезать. Чем больше зажимаем, тем больше лезут. Только надо же начать эту работу. Начать. Я вот не раз говорил знакомым людям, вы, говорю, вот, говорит, нет сокрушения сердца, нет страха Божьего, говорят люди. Я не понимаю, что это такое. А вот у вас получается, у меня не получается. Покажите мне, как это делается. Это делается годами. Но человек должен знать свои грехи и начинать с ними борьбу. Вот эту естественную борьбу со своими страстями. Когда борьбу начнет человек, тогда он поймет, какая там змеюка многоголовая, она возмутится же. Злые духи возмутятся, они начнут вылезать, они начнут жалить. А мы живем хорошо, говорим, грехов не видим. Да мы их не трогали, потому что мы не начинали борьбу. А как оно вылезет-то из нас? А когда оно вылезет, тогда ужас-то возьмет. Тогда появится этот страх пред Богом. Так как я отчитываться-то буду? Как я приду в таком состоянии на суд Божий? Надо же увидеть себя, какая я мерзость. Или какая во мне живет мерзость. Не сделал начало и не вижу в себе этой грязи. А не вижу грязи, сокрушиться не могу. Страха пред Богом нет. Как будто бы на суд я иду чуть не как герой, победитель с добрыми делами. Мешок добрых дел несу с собой. Кладет их Господь на весы, они на левой чаше окажутся. Ну что, с примесью греха все. Вот разочарование будет. Итак, мы не знаем себя до тех пор, пока не начали эту работу над собой, не начали глубоко смотреть внутрь себя, понуждая эти страсти вылезать наружу, сдавать вот эти свои тайники, которых там ужас как много внутри нашего сердца. И только тогда, когда эта работа начнется, когда изнутри это все полезет, человек будет пытаться сдерживать, связывать, оно будет еще больше лезть и побеждать человека будет, вот тогда человек придет в сокрушение. Вот тогда человек поймет, что он ничем не может заработать спасение. Никак. И тогда только одно останется: «Господи, помилуй меня грешного». Вот так Господь и говорит: «Идите научитесь». Что значит «милости хочу», а не «жертв»? Когда человек себя так оценит правильно, что он нуждается в милости, что сам не может спастись, добра не может делать, страсти не может победить, вот тогда дух сокрушится, тогда и будем просить: «Господи, спаси меня! Господи, помилуй меня окаянного!» Нет, нет, ни капли добра, ни тени добра. Оказывается, теперь узнал себя. Вот такой человек, придя в такое состояние, увидит другого такого же грешника, который мучается так же, срывается в грехи, падает в эту грязь. Он что ему скажет? «Эх ты, скотина!» Или как скажет такой человек? Увидя грехи другого человека, тот, который сам теперь понял, что нуждается в милости, он никогда не сможет осудить другого. Он как будет реагировать? Он будет говорить: «Что мне грехи этого человека? Что мне до них? Я же за него отвечать не буду. Вот мои грехи меня беспокоить должны больше всего. Вот я какой? Этот один раз на моих глазах упал, а я в подобный грех сотни раз падал и падаю. Он в этом упал, а я вот в этом, в том и еще вот в том». И так странно совершенно. У человека рождается мнение о себе, что я-то первый из всех грешников, как говорит апостол. Что мне грехи других людей? Я за них не отвечаю. Судить мне Господь запретил. Я их исправить не могу. Я и не буду пытаться это делать, потому что я себя не исправил до сих пор. Злом, которое во мне, я не могу исправить зло, которое в нем или в них. Оставить надо всех весь мир и только вопить и вопить: «Господи, помилуй меня грешного». Вот так происходит вот эта перемена. Вот так налегке. Только надо начать работать, трудиться, и оно, Господь внутри это как-то делает таинственно. Что человек, который сам понимает, что нуждается в милости Божьей, он перестает судить других, он начинает миловать других грешников. Даже если против этого человека согрешит какой-нибудь грешник, он и его готов помиловать. Потому что он что говорит при этом? Сам, который понял, что он грешник и нуждается в милости, и против него кто-то согрешит, сделает ему больно, неприятно, обидно. Что он скажет о нем? Очень прости его. Он не понимает, что делать. Я-то как разбойник приемлю достойное по делам моим, да? Вот что я заслужил, вот то и получил. Какая разница? Кому, Господи, ты попустил нанести по мне этот удар? Какая разница? Какой плеткой ты меня ударил, Господи, по делам моим, по грехам моим? Этот человек, тот человек или эти люди? Какая разница? Приемлю достойное по делам моим. И уже жаль этих людей. Вот как бы так, если говорить теоретически, так говорить самым простым примитивным языком, вот это так примерно происходит. Если мы этого еще не достигли, то мы, наверное, еще не начинали этого процесса в самом начале. То есть не начали вот эту борьбу со страстями, которая нам предлагается в самом начале христианской жизни после изучения основных вопросов веры, после оглашения. Еще раз обращаю ваше внимание на этот цикл гласительных бесед. Там внутрь в него вставлена вот эта вот в середине часть аскетики, борьба со страстями. Так, чтобы у человека сразу при оглашении были доказательства, что действительно мы поражены. Первородный грех – это не просто какое-то отвлеченное происшествие, нас не касающееся. Это смерть, которая вошла во всех человеков и передается по наследству из поколения в поколение. Рабство, плен злым духом, подобие дьяволу. Добро, вложенное Богом, Творцом в человека впервые, смешалось с привнесенным от дьявола злом. Состояние человека кардинально изменилось. Там есть такая таблица в одной из лекций, где сравнивается состояние человека по его духовным качествам и по телесным качествам до грехопадения и состояние этого же человека после грехопадения, как принципиально оно изменилось и по духовным качествам, и по телесным качествам. Трудно поверить в это. Вот доказательства. Там они тоже рассматриваются. Вот человек, изучай. Себя проверь, и ты увидишь, что это действительно правда. Но некоторые люди после этого сокрушаются. Сокрушаются, у них рождается законный вопрос. Так что мне делать теперь? Вот он, простой естественный вопрос. Так что мне теперь делать? Как спасаться? Вот результат, правильный, хороший результат оглашения. То есть ничто нам не мешает самим попробовать это сделать. Самим это все изучить, исследовать и себя исследовать, если уж нас не ведут, не учат напрямую изо дня в день в храме нам об этом не говорят, не консультируют по этим вопросам. Но это не запрещено пока в церкви. Так сказать, если кто-то лично, персонально этим займется, запретить никто не имеет права. Почему? Потому что святитель Игнатий Брянчанинов к лику святых причислен, труды его никто грифов издательского совета не лишал. Гриф до сих пор дается на них. Они продаются в огромном количестве, труды из разных издательств. Дома у нас стоят на полках, пылятся, и мы их можем читать, изучать эту тему по трудам святителя Игнатия. Изучать и пытаться применять сами на себе. Если уж не просвещают, самим просвещаться. То есть времена-то у нас с вами пока еще, братья и сестры, благоприятные. Вот если благодати не останется уже в церкви, вот это трагедия. А пока есть благодать, надо знать, как эту благодать принять. Надо себя настраивать для принятия благодати. И благодать будет исцелять, благодать поведет. Вот. Если не начинать, то благодать насильно не может быть навязана человеку. Бог насильно не может нас взять и потащить в Царство Небесное. Свобода. Свобода нам дана. Этой свободой мы должны руководствоваться. Итак, не пришел призвать праведников, но грешников к покаянию. Так ответил Господь фарисеям. Вы праведники, он говорит, вы ложные праведники. И вот вам я не нужен, как бы так говорит Спаситель. Вам не нужно спасение. Вы сами себя спасли. Вы думаете, что вы своими добрыми делами спаслись. Вы правильно познали истину, мечтаете так о себе. Так что даже осудили сама истину Бога. Отвергли Бога, убили Мессию. Он, знающий наперед, как Бог говорил с ними в эту минуту, из понимания, из знания, точного знания того, что они сделают в ближайшее время с ним. Поэтому в его словах глубочайшее сострадание, глубочайшая скорбь к этим вождям, к этим руководителям, духовным вождям и руководителям народа. Что они сделают в скором времени? Что они натворят? Итак, предупреждает их Господь, заранее предупреждает, что Он не пришел праведников призывать. И праведники никогда за Ним не пойдут. Те ложные праведники, которые сами себя признали праведниками. От обилия добрых дел, которые они делали. Думая, что это действительно добрые дела. Жертвы приносили Богу. А Господь говорит, а я жду от вас милости. И если бы понимали состояние своей погибели, сами бы просили этой милости, сами. И других бы миловали, а не судили бы, не осуждали бы. Тогда бы и Христа, конечно, не распяли. если бы имели другое устроение духа. Но вот она, закваска фарисейская. Вот она так в них работала и привела к такому результату. «Однажды в день субботний шел Господь со святыми своими учениками и апостолами между полей, засеянных хлебом. Ученики, почувствовавши голод, начали срывать колосья, стирая их руками, очищали зерна, которые употребляли в пищу. Фарисеи, увидев это, сказали Господу: „Вот ученики твои творят то, что не положено делать в субботу“». Осуждение. Опять соблазн. Формально, по сути, они сделали правильное замечание. Но вот свидетель Игнатий говорит: как интересно, почему ж так-то? Есть закон, который дан был Богом через пророка Моисея, а есть правила, которые составили фарисеи, правила жизни, превратив закон в формальность, убрав у закона суть. Если бы закон не расписали вот в эти формальности, не превратили, и не стали бы их скрупулезно выполнять с самодовольством, то суть бы закона не потеряли. А поскольку переписали закон так, что Господь говорит: вы даже отменяете закон своими правилами. Вот эта книга Тора, в которой было множество этих правил, мельчайших, тончайших правил, от выполнения которых легко рождается самодовольство. У нас сегодня есть определенные правила у современных христиан, которые мы должны выполнять. У нас тоже с вами есть эти определенные некоторые правила. И мы, выполняя их, оказываемся довольны. Нас хвалят за это. При этом считают нас вполне пригодными для Царства Небесного. По крайней мере, для принятия Христа, для святого причастия. Пригодными же считают, пригодными, допускают нас до святого причащения. Несколько формальных правил. И мы выполняем эти правила формальные. Попоститься мы можем, почитать правила мы можем, вычитать каноны и последования. На вечерней побыть можем. Даже исповедоваться можем. Только что в этой исповеди? Есть то покаянное настроение духа, как святитель Игнатий говорит, сокрушение духа. Не от того, что я назвал несколько своих грехов, а остальные не назвал, потому что их даже не знаю. Не оцениваю их как грехи. Грешу ими спокойно и не боюсь даже этого. И говорят: так ты назови, в чем совесть тебя мучит. А в чем совесть мучит? Если совесть растоптана десятилетиями греховной жизни, придавлена грузом страстей и смертных грехов, она о чем там может пищать оттуда? О чем она может пищать? Она может быть вовсе уже и не голосом совести. Бесовской подделкой может быть. Когда бес будет обострять вот это внутреннее жжение в душе в каком-то событии, которое порой грехом-то не является. Или является грехом уровня простительного. А смертные грехи, вот эта же самая совесть в кавычках, она будет оправдывать. И мне после этого говорят, меня так учат: назови то, в чем совесть тебя мучит. Вот она формальность. Суть закона утрачена, форма, оставлена форма. Выполни, иди форму, и можешь идти причащаться. И как будто бы Господь обязан входить в наше сердце, обязан, мы же выполнили формальные правила, и обязан что делать Господь внутри нас, когда мы принимаем в причастие? Души наши исцелять, от грехов омывать, страсти наши связывать, здоровье телесное укреплять, от болезни исцелять, жизненные проблемы наши решать, благоденствие и благополучие устраивать нам. То есть вот это чисто земное применение, чисто земное, житейское такое, меркантильное отношение к таинствам. Формальность. Итак, суть закона убрали, форму оставили. Исполняя только форму, мы не можем принять главного, мы не можем принять благодать, мы не можем принять Христа. Недержимый Христос, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, проходит, как вода по желобу внутри, по нашей душе, как вода по желобу. И негде задержаться-то ему внутри нас. Потому что душа не приготовлена вот этой борьбой, хотя бы знанием себя, внимательным рассматриванием себя, своего состояния, от которого будет сокрушение сердца. искренней борьбой вот с этими страстями, с этими грехами, так чтобы действительно увидеть свое повреждение, рабство, плен, чтобы нуждаться в милости. Что и говорит Господь, идите научитесь, что значит милости хочу, а не жертв. Итак, братья и сестры, мешает нам эта закваска фарисейская? Мешает. Мешает тем, что мы не видим своих грехов, не знаем или оправдываем их, и удовлетворяемся добрыми делами или внешними формальностями, которые мы с вами делаем. Итак, вот ученики твои творят то, чего не положено делать в субботу, говорят фарисеи Господу. Господь, упомянув о Давиде и священниках, из которых первый нарушил обрядовый закон по случаю, гнали Давида, он своими ближайшими помощниками спасал уже свою жизнь, негде ему было вообще остановиться, везде его могли схватить и убить, и он пришел в храм. И первосвященники дали ему хлеб есть от голода, который не положено есть, кроме священников и левитов, никому. Дали, ел. Нарушил же Давид закон? Нарушил. Говорит, вы же его оправдали? Оправдали. А ваши священники, которые обрезание совершают в день субботний, потому что подошел день для младенца, когда его надо обрезать, тоже нарушают закон? Тоже нарушают закон. Однако это же это оправдано. Это же разрешается, это же прощается. Господь этим обличил их. Вы же сами, говорит, также нарушаете закон, и Давиду простили, что он закон нарушил. Однако их не осуждаете. А вот этих вот учеников простых, простых рыбаков осудили за то, что они колоски там сорвали на ходу и пожевали. Вот Господь как бы им показывает, что Он милости все-таки хочет от них. Милости от фарисеев и вообще от всех нас. А не тех жертв в виде ветхозаветного закона или тех формальных правил, которые мы сегодня выполняем, а тогда выполняли они. Потому что от формального выполнения внешних правил, от скрупулезного и точного, рождается самомнение, рождается самодовольство, от него рождается осуждение. Опять повторяет фарисеям грозное замечание. Вот в этом моменте евангельском опять Господь говорит эти грозные слова. Если бы вы понимали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то никогда бы не осудили невиновных. То есть рядом Бог с его учениками, который не осуждает их, прощает их Бог, милует им этот проступок, что в субботу они едят, вот эти колоски срывают и едят. Бог их милует, прощает им эту немощь. А фарисеи, скрупулезные исполнители закона, осуждают. И самого Господа осуждают. Что ты не смотришь за своими учениками? Ты не как мы. Ты не исполнитель нашего закона. Ты нарушаешь наш закон, как бы они говорят. А Господь говорит, что Он пришел не нарушить закон, а исполнить его. Только закон, который Он сам дал, а не те предписания, формальные предписания, которые убивают дух. Не это исполнял Господь. А сам закон по сути. А в законе главная суть – милость. Чувство соблазна, какое придирчивое, какое злонамеренное, притворяется с мелочной отчетливостью держаться форм закона, а сущность закона попирает. Фарисей мрачный и слепой, услышь, что говорит тебе Господь, милости хочу. Увидя недостаток ближнего, умилосердись над ближним твоим. Это часть твоя, ут твой, говорит святитель Игнатий. Немощь, которую ты видишь сегодня, в нем завтра может сделаться твоей немощью. То есть не спеши, человек, судить другого человека. Не судите, да не судимы будете. Так и говорит наша практика, человеческая народная практика, говорит о том, что если ты сегодня осудил другого человека, готовься, имей в виду, в ближайшее время ты вляпаешься в такой же грех или в подобный грех. Для чего так попускает Господь злым духом, как бы проучить вот этого судью? Почему? Чтобы очнулся, чтобы признал себя тоже грешником, упав в подобный грех, или в точно такой же, или еще хуже. Потому что упав в грех, ну невольно же начнешь думать, что ж такое случилось. Столько времени уже не спотыкался, столько времени уже не падал в подобные грехи, и тут рухнул. Почему рухнул? Да потому что накануне осудил, в подобном в чем-то, осудил другого человека. Итак, Господь обличает нас, вот эти наши неправды, показывает, что нельзя становиться судьями, это очень опасно. Судим мы от соблазна, а соблазн от этой закваски фарисейской. Почему? Потому что не можем миловать ближних, потому что сами о своей милости не просим, как будто бы в ней не нуждаемся, как будто бы нам сам Спаситель Христос не нужен. Ты соблазняешься единственно от того, что ты горд и слеп. Ты исполняешь некоторые наружные правила закона, и за это любуешься собою. Вот оно самомнение. Как в нас тщеславие-то появляется? Тщеславное самодовольство так и появляется. Чуть сделали что-то хорошее, так уже внутри ощущение приятности. И мы думаем, что это благодать. Что это награда от Бога, действие благодати Святого Духа в том, что мы что-то исполнили угодное Богу. А это тщеславное самодовольство. И мы об этом даже не знаем. Нас никто в этом не просветил. Так мало того, нам и говорят-то, что вот эта вот энергия, вот, которая рождается при исполнении добрых дел, вот это и есть действие благодати. Вот так. Это так учат в современной земной церкви. Это энергия страсти тщеславия. Это грязная, мрачная, вот эта вот грязь греховная. А нам говорят, это благодать. Но если перепутать вот так все уже, небо с землей перепутать, так и Бога с дьяволом перепутать. Если благодать с действием страсти перепутать, так ведь не верит никто. Говорят, да как? Это же то приятное ощущение. Это есть благодатное действие от того, что мы в чем-то преуспели, чего-то достигли, чего-то смогли, вот такую заповедь выполнили, вот этим ближним помогли, вот тут поделились, тут поработали, тут потрудились и так далее, и так далее. Самодовольство, тщеславное самодовольство. Потому что Господь же в Евангелии по-другому говорит нам. Он же не говорит, что я этим награждаю вас. Он же говорит, правая рука не должна знать то, что делает левая. Вот. Говорит, трубить нельзя перед собой. Никому даже рассказывать нельзя о своих добрых делах. И даже когда внутри оно представляется бесами нам, как доброе дело, и начинается действие этого приятного тщеславия, и то надо внутри отречься от него. Надо его раздавить. Иначе я доброе дело потеряю. Оно не будет принято Богом в прощении моих грехов. Потому что я принял награду за это дело где? Здесь, на земле, сейчас, в виде той приятности, которую мне дал кто? Злой дух, не Бог же дал. Вот до какой степени все противоположно. Вот насколько надо знать аскетику. Но насколько важно вернуться к этому учению, как опасно выкидывать его из практики христианской жизни. Выкинули аскетику, забыли, растоптали. Теперь тщеславие вместо благодати принимаем, другим рекомендуем, одобряем это, восхваляем это все и говорим, в этом наше православие. Говорят, ну как это так, вот выгорание, вот современные христиане говорят, вот выгорают, приходят в веру, приходят в церковь, зажигаются делами, активность такая, бодрость, все вперед, пошли спасаться, мы христиане наделаем много добрых дел. Прошло какое-то время, раздулись. Почему сдулись-то? А потому что тщеславие подводит. Оно одним и тем же наслаждаться не собирается. И злому духу одни и те же подачки, они неинтересны. Или давай развивать это дело, круче еще, круче развивать страсть. Или, если ты не собираешься эту страсть развивать, раз перекрыли это приятное действие, наркотик, перестали ставить. Представьте, наркоману не будут давать больше очередную дозу наркотика. Что у него начнется? Дикая ломка. Все черно-белое. Всех кругом будет ненавидеть. На все пойдет, чтобы добыть очередную пайку. Мы это почему сдуваемся? Вот у нас настроилась жизнь христианская. Правила читали с утра до вечера. В храм ходили почти каждое воскресенье. Раз отбило, отсекло. Какая-то апатия, человек не может. Молитвослов закинул, отцов больше не читает. Читает, говорит, ничего не понимаю. В храм не тянет больше. Что случилось? Никто объяснить не может. Никто объяснить не может. В чем дело? Да потому что этим главным-то не занялись. На страстях вошли в веру, в церковь, на страстях далеко не уедешь. Они как вначале подогревают, подбадривают человека, так потом и обламывают. И потом начинается разочарование. Почему количество прихожан в храмах не растет? Новые же приходят люди, а старые уходят. Какая причина? Причина в том, что, сейчас современные говорят специалисты, пришел пустой, а ушел опустошенный. Интересно, да? Еще надо разобраться, что они имеют в виду. В каком смысле пустой? Ну, без благодати, наверное, пришел. Нет добра в человеке. А ушел вообще какой-то опустошенный. Ни вера, ни церковь, больше ничего не надо человеку. Я вам по секрету скажу. Только никому не передавайте, кто мне по башке дадут. Святейшему патриарху Кириллу задали этот вопрос. Как сделать так, чтобы вот этого выгорания не происходило? Выгорание. Даже термин такой, видите, присвоили. Мирской. Совершенно мирской термин из психологии. Так как сделать так, чтобы выгорания не было? Он дал оригинальный ответ. Как вообще можно выгорать, он говорит. Надо ставить себе больше и больше задач. И тогда не будет причины для выгорания. То есть, вот ты достиг чего-то, ставь себе следующую задачу. Достигай следующего. Если ты достигнешь этой задачи и не будет у тебя больше задач, ты все, сдуешься. Ты себе заранее ставь еще следующую задачу, и ты никогда не остановишься. У тебя всегда будет нарастание, нарастание, нарастание. Вот так страсти и работают. Как в бизнесе, да, точно. Но есть же разница-то, надо же понимать, о чем отцы говорили, о чем в Священном Писании Господь Иисус Христос говорит, о чем мир говорит, о чем люди говорят, основываясь на страстях. Надо же различать как-то вот это все. Если в церкви это перестали различать, и вожди, и духовные вожди, и руководители народа церковного, наши вожди, стадо, мы стадо, овцы, бараны, если вожди наши об этом не знают и учат уже неправильно, ну, есть люди, у которых вот эта вот новая и новая задача их увлекает, как бы разжигает, заводит в новые, энергия подливается, потенциал растет. Такие есть. Они пробивают себе дорогу здесь, на земле, пробивают без остановки. Но все не могут так идти, не могут. Потому что страсть тщеславия, она не у всех преобладающая. Это свойственно тем, у кого страсть тщеславия по роду, из поколения в поколение, преобладающая страсть из всех страстей. А другие люди, у них другие страсти преобладают. И им такая методика не пойдет, не сработает. Им надо другие страсти развивать. Они себе ставят цели достижения, удовлетворения в других страстях. Кто в сребролюбии мается, мучится, надрывается, ломается. И славы не все достигают. И актеры, и певцы, и всякие там, и прочее. Не все славы достигают. Ломаются многие. Потому что есть конкуренция. Обыкновенная конкуренция. Побеждает тот, кому больше злые духи помогают в конкуренции. В ком больше развиты страсти. Кто более ловкий, у кого более сильные друзья, у кого больше денег. В вере все не так. Все не так. В вере любому открыта дорога, любому открыт путь. Только не на страстях надо ехать туда, а надо, наоборот, бороться со страстями. Вот от этой лютой кровавой борьбы сокрушится дух человека, когда тогда человек начинает смиряться. Тогда человек начинает нуждаться во Спасителе. Тогда человек нуждаться начинает в милости Божьей. Тогда такой человек начинает миловать и ближних, даже если они грешат против него. Вот подобие Христу. Идите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». И еще подчеркивает Господь, что Он пришел призвать не праведников, то есть ложных праведников, мнимых праведников, по бесовской праведности, праведных, а пришел призвать грешников к покаянию. И вот покаяние – то единственное средство, которое нас сближает со Христом. Это как бы та частота, та волна, на которой мы можем настроить приемник нашей души на принятие благодати.